Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Неспешный разговор». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. А вот из ваших множества фильмов все равно же есть любимые картины? Может быть, то, что лучше всего удалось воплотить или что-то с этим связано?
Я люблю длинные свои фильмы. Мне было любопытно делать, и мне кажется, я, правда, не пересматривал «Дело России», такой 4 серии. Или 4-серийный фильм «Свой человек на Соловках», очень неспешное кино. Или, может, в меньшей степени «Господин премьер-министр». Или «Абрам да Мария» о Синявском мне было интересно делать. О Германе 2 серии тоже было интересно делать. Вы знаете, вот я же не всегда делаю быстро картины. У меня есть такая фильма «Моя жена больна шизофренией». Я не знаю, видели вы или нет.
Нет, я не видела.
Мне многие звонили, потом и сочувствовали. Они, зная, что я в основном документалист, были уверены, что я снял кино про свою семейную жизнь. Нет, моя жена здорова. Но мне стали писать очень многие люди, у которых больны родственники. С благодарностью. И я благодарен им за письма. А там идея фильма очень проста. Беленьким меня всякие полюбят, полюбим меня черненьким. Если вот твой родной и близкий человек болен, это не значит, что его не надо любить.
Мало того, бояться этой темы, это очень сложно, столкнувшись именно с этой болезнью. Ее люди боятся. И поэтому эти несчастные, с ними очень трудно, это понятно. Но они очень одиноки в результате остаются. Я думаю, это касается очень многих людей, эта проблема.
Ну, вот я был свидетелем, когда смотрел человеку, у которого жена была больна шизофренией, действительно, и плакал. Я-то делал кино. Вот потом я сделал фильм «Святой Петрович». Там у моего персонажа рак мозга. И мне тоже стали звонить и говорить, и сочувствовать. Причем я с удовольствием соединял игровые вещи с документальными и там мне это нравилось. Вот не для достоверности какой-то, мне просто, ну, мне это было интересно. Вот это вот то, что, наверное, любимчики.
А смысл фильма в чем заключался?
Святой Петрович? Ну, просто отдать душу за други своя, опять же, все по-прежнему. Хотя самый любимый фильм, я его вообще не смотрел никогда тут, но то чувство, с которым я его закончил, это был фильм «Хорал», самый первый. С тех пор, знаете, вот случилась какая-то... Я не знал этого мира кино. И вдруг я его сразу как-то... Не то, что освоил полностью. По крайней мере, процесс я прошел, технологический процесс. Вот, и дальше уже было все не так остро, не так светло и не так радостно.
Но дальше вы решали, наверное, какие-то разные задачи в разное время, да?
А тут еще была советская власть. Я не отвечал за деньги совсем. Я не отвечал ни за что. Я отвечал только за процесс. И это меня радовало. В чем была прелесть советского кинематографа? Вы в него попадали, и вы чувствовали себя в детском саду.
Все проблемы на себя были взяты не вами. Ну да, цензура, да, были свои там сложности. Но это несопоставимо с тем даже, что сейчас происходит.
Ну, сейчас деньги правят. Вот и все. Тут не добавить ничего нового не скажу. Хотя, может быть, еще будут исключения, и я думаю, что они существуют. У многих. Я думаю, что мы же не настолько сумасшедшие, чтобы сказать, все, деньги наш царь. Нет. И очень многие люди тоже понимают.
Существует дух времени, разные периоды. Вот мы сейчас в таком периоде. Да, Саш, но фильмы абсолютно разные. Ну вот ваш замечательный фильм «Монастырь», где вы сняли о Киевском монастыре, Голосеевской пустыне, очень размеренно, тоже не спеша, опять же, вдумчиво и очень так интересно показывает этих людей, портреты. И мне очень финал понравился. И тем более, я говорю, знаю этих людей, очень их люблю. В конце фильма «Отец Исааки» среди страусов, как вот Адам в раю. Ну, не то, что Адам, а вот напоминание о рае, как финал, просто замечательно. Как этот фильм снимался?
Он, как обычно, снимался. И вот, знаете, я даже думаю, что касается нашего предыдущего разговора. Ведь если мы говорим, что во главе стали деньги, то мы просто смотрим туда. Вот я вспоминаю, как я снимал «Монастырь». О деньгах я думал? Ну, наверное, думал, но это ж не было главным. И мне кажется, что мы как мантру повторяем, говорим, вот деньги у нас теперь важнее всего. Ерунда. Деньги у нас никогда важнее не станут, потому что мы человеки. Снимал ли я о рае? Нет, отец Исааки попросил снять фильм о его монастыре.
Финал просто получился как...
Финал. Во-первых, я сам страусов боялся. У них такие крепкие ноги, у них такие жесткие клювы.
Они легаются и клюют.
Ну, меня не легали, не клевали, но я старался их обходить, а он их не боится совсем. По-моему, у них взаимная любовь с этими страусами, поэтому финальная сцена так и снялась. То есть там ничего нового, мы ничего не открывали. Отец Исааки такой, какой он есть.
Да, получилась такая метафора невольная.
Вы знаете, я против какой-то метафоричности в кино, потому что мне важно было зафиксировать каждого персонажа. Потому что, во-первых, монахи умирают гораздо быстрее, чем обычные люди, за редким исключением. Во-вторых, они меняются. Какая-то текучка кадров в монастыре все-таки есть. И мне захотелось зафиксировать каждого монаха в этом монастыре вот в этот момент. Хотя снимали мы довольно долго, снимали мы почти год. Вот я снимал параллельно еще что-то, мы возвращались
туда. Там все времена года, и это замечательно просто. Такая фиксация времени в монастыре.
С отцом Исааки было очень смешно, когда я изображал себе послушание. Отец Исааки говорил, вот пойди туда, вот быстренько сними, там такой туман. Я говорю, сейчас мы бежим, снимаем туман. Конечно, нет, возвращаемся. Отец Исааки, сделали все, как ты сказал. Он, ну как, я же вам говорил, да, но тумана не было.
Вот вы родились во Львове, да? Или жили во Львове?
Я родился проездом в Мукачево. Мой отец военный, ехал он в Германию обслуживать очередной авиационный полк, потому что, я же говорил, он занимался авиационными катастрофами. По пути пришлось сойти в Мукачево и там мне родиться. 22-го день, да, святого Александра Солунского. Так что родился я в Мукачево, на самом западе Украины.
Да, самый запад. Приходилось там бывать. И жизнь все-таки складывалась так, что потом пришлось жить во Львове. И вы знаете, что такое Западная Украина. И сейчас вы живете в Киеве, и вы тоже видите, что происходит, как меняется жизнь, как происходит это искусственное разделение наших народов. Вот как во всем, будучи художником, человеком-то с тонким восприятием, как у вас это все уживается, при всем при том, что вот даже ваши фильмы 12-летней давности получаются, вот, например, «Давай убьем музыканта», но это прямо какой-то вот как про сегодняшние дни, только сейчас уже все, наверное, еще более усугубленное. То есть можно сказать, как предчувствие чего-то, или вы зафиксировали то, что происходило, а оно продлилось во времени, и вот сейчас приобрело уже такие формы.
Здесь у меня совершенно жесткие взгляды. Разделены не два народа, разделен один народ.
Правильно, разделен один народ на две половины.
Потом, если Киев – мать городов русских, вот я в фильме сказал эту фразу, то дети ответственны за свою больную мать. Если мать больна, дети ответственны. И нечего пенять все на Украину. Если Киев наша мать, то мы все за нее ответственны. И то, что произошло, произошло. Ничего ужасного в этом нет.
Как понимаете, вы весь, как говорится, наполнены любовью. Все фильмы о любви. И говорите, что ничего не произошло, когда навязывается ненависть такая друг к другу в русском народе, между русскими и украинцами?
Ну, я думаю, что эта ненависть навязывалась, а мы по всей стране раздуем мировой пожар, буржуем тогда. Вот, это не навязывалось. Просто ненависть, она принимает разные формы. Мы, что при советской власти, тоже не навязывали эту ненависть. Навязывали. И мы же не живем в розовых очках. Есть всегда люди, которые навязывают эту ненависть. К народству навязывают. На Украине к русским.
В России в этих передачах тоже...
В России к американцам, Америка виновата, у мусульман, христианам есть эти люди. Их слушать просто не надо. О чем мечтает террорист? Чтобы его показали по телевизору как можно чаще, понимаете? А мы об этом говорим, то есть мы потакаем. Мы потакаем людям, которые сеют ненависть, ненавидят друг друга.
Их рекламируют, грубо говоря, да?
И этим импотентам мы потакаем. Не надо их, имя их надо забыть и не помнить. А мы назовем это рекламируем, а на самом деле восхваляем. Говоря о них, мы им же все равно какая слава, лишь бы слава. То, что происходит, вот эта ненависть, но человек все равно не разучивается любить. Это чувство данное, даже не чувство, это свойство, данное ему от Бога. Всякая душа по природе христианка. Вот и об этом надо говорить. И тогда вот это схлынет. По крайней мере, этим займутся органы правосудия, профессиональные люди. А когда мы пытаемся говорить об этом, телевизор, ой, это беда вообще, телевизор.
Ну, даже если не телевизор, в интернете... Телевизора не имеем, верующие люди многие не имеют, интернет имеют все практически сейчас. Но получается, что на уровне друзей, родных нужно эти мосточки, их бережно хранить, вот это возгревать любовь. Тогда можно будет это все пережить.
Ну, это по-барски так, друзей, родных. Да нет, вот как раз эту любовь надо...
Как минимум, начни с такого, с маленького круга.
Тут очень просто, тут, ради бога, тебе тут же ответят. Как раз вот эту любовь возгревать среди людей, которые тебя ненавидят, по крайней мере, ослеплены своей ненавистью. И если спросишь, а что ты меня ненавидишь, он тебе ответ не найдет.
Понимаешь? Ну, найдет. Набор. Ну, набор такой джентльменский будет. У каждого свой. А вот скажите, ваш фильм, когда он прошел «Давай убьем музыканта», его видели на Западной Украине? Вообще какая-то реакция на него была?
Ну, прошел, ко мне подошла группа товарищей, сказали, что мы надеемся, что вы во Львове больше никогда не появитесь. Я рассмеялся, а что мне еще? И во Львове я появлялся я не раз. Но это не в их власти, знаете, появляться мне, не появляться. Есть такие, ну что ж с ними делать? Ну, пройдет это у них. И дело не в оцерковлении или там не в Слове Божьем. Ну, бывает так, что человек, там, девушка не любит, вот она озлобляется на весь этот мир. Или сердце вот не раскрывает, боится. Это вопросы скорее, мы можем сказать, к провидению Божьему. Нет, это вопросы скорее к психиатру. И в таком случае мы понимаем, что это болезнь. А если болезнь, то от нас требуется сочувствие. Вот как тот регент патриарха, жалко их. И я уверен, что, может, благодаря вот таким слезам у нас прекращается, по крайней мере, резко после тех лет пошел на убыль чернушный кинематограф. Жалеть? Да, надо. Конечно, надо жалеть. Любить тем более, потому что любить-то в первую очередь надо врагов своих. Даже не в первую очередь. Равно всех любить, а врагов любить надо.
Ну, это самое сложное, потому что мы не умеем любить самых близких. И вот это разделение показало, что семьи рушились, переставали общаться. Там сын с матерью, брат с сестрой. Это вот такая проба получилась, как бы проверка. И оказалось, что все так хрупко, или такие сильные технологии, такая возможность манипулировать людьми. Но у вас даже вот внутри этого фильма тоже так построено на таких контрастах, на как бы кажущихся парадоксах, потому что и эти похороны, которые показываются вот убиенного Игоря Белозира, которым воспользовались, допустим, да, ситуацией, это производит сильное впечатление все. Это рассказывать, наверное, нельзя, это надо просто посмотреть. Где у вас камера чисто вот в таком, как по Достоевскому движется, такой прием движется, как в коридоре, потом резкий поворот, открывается дверь, и там вот эта героиня, которая танцует в ночном клубе. То есть постоянный такой высокий штиль вдруг подсекается вот таким как бы вывертом и зрительным, и смысловым. И на таком контрасте это работает очень эмоционально на зрителя. Но какого-то вот такого отношения вот к этому фильму особого ни здесь, ни там не было?
Не, вы знаете, он по России прошел не раз. Вот, на Украине он прошел только один раз. Нет, особого отношения не было, потому что люди, не сочувствующие этому фильму, говорили, что я ошибаюсь. Вот. Люди сочувствующие все видели, все понимали, мне кажется, и тут мы с ними союзниками оказались.
Вы там всем дали слово, как бы. Вы показали этих молодых людей, которые там собираются в эти организации, УПАВ, еще с того времени. Там даже, говорю, даже молодой Порубий, совершенно такой еще юный. Но вот сейчас все это продлилось во времени, мы видим, какие уже формы это все приняло, например, в той же столице. И не только один уже этот Игорь убиенный, а посмотрите, сколько... В этом смысле вы поставили диагноз еще тогда, получается, там 12 лет назад. Просто если бы вы сейчас снимали об этом кино, это возможно вообще? Вы могли снять кино про сегодняшний день и вот про такой расклад отношений между народами и вообще? Или вы бы не взяли за эту тему сейчас?
Почему? Я поехал на Юго-Восток и написал сценарий об этом. Тут я не изменился нисколько. И о чем я делал кино, если говорить вот тогда? Не о национализме, Боже, сохрани, а в какой-то мере о матери этого убитого, который, как ни странно, никто не съездил. И мне ужасно жалко было, когда, помните, на этих похоронах они идут с этим огромным знаменем. И от этого эти люди кажутся маленькими, совсем крошечными, для меня вообще мурашами. Мне жалко их. Мне жалко любых людей, больных идей. Заболевающих идеями. Ими овладевает идея.
Одержимых.
Ну, это вот как Достоевский писал, помните, о Кириллове, по-моему, что он принадлежал к тому типу русских людей, которые, однажды подпавшие под идею, всю жизнь мучаются под ней, как под камнем, распластанные этим камнем. Но дальше, наверное, уже по воле случая, я посмотрел на войну на Юго-Востоке. Думаете, она вызвала во мне иные ощущения?
Нет. Как может, война отвратительна, она ужасная, никакой романтики там даже близко нету. Там есть подвиг, да, может быть подвиг всегда.
Ну, там всегда можно найти самое главное. Если говорить по большому счету, то там, где хуже всего, там, мне кажется, Бог виден яснее ясного. Это я первый раз ощутил, когда снимал в хирургии, очень долго снимал в детской хирургии. И вот тогда начинаешь понимать, что вот именно здесь. То есть там, где всего страшнее, там Бога всегда больше, мне так кажется.
Присутствие Божие.
Ну, по крайней мере, ощущение его для меня. Поэтому снимается-то все. Мы же говорили о драматургии, о свете Божьем, который в нас, человек, зароняется. Вот и хочется его внести дальше. Тут ничего нового я не изобрету. Это ли война, другая ли война. Но всякий раз хочется показать, что, ребята, вот и фильм «Давай убьем музыканта», он был не о национальной розни, а о том, что этот свет сохранился только в душе шизофреника.
Получается, да, все вокруг сошли с ума. Но это, опять же, вот такой посыл Достоевского «Князя Мышкина», в общем, просматривается. Как одна из составляющих. Ну...
К сожалению, да, к огромному сожалению. Но все равно, я же говорю, что... Кино или норма человеческой жизни – это вечность. Если мы исходим из этого, то все остальное можно отшелушить, независимо, война ли это, нищета ли это, или цунами. Есть вечность – это норма.
Ой, спасибо вам за наш разговор, помощи Божией. Всего вам доброго.
Самое главное, вы же знаете, не забывать. За это интервью, за какое-то дело, за обед, за завтрак, неважно. Все время славить Бога.
Слава Богу за все. Спасибо. Вы прослушали заключительную третью часть интервью с режиссером художественного и документального кино Александром Столяровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.